Слово благодати представляет проповедь «Благословение крещения Духом Святым». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Благословение крещения Духом Святым. Говоря о крещении Духом Святым, мы сталкиваемся с явлением, достаточно типичным, которое мы наблюдаем, происходящим с различными религиозными или христианскими терминами. Вы знаете, очень многие факты, очень многие события в нашей жизни, они приобретают с развитием истории несколько другой смысл, несколько другие овертоны, так скажем, в их оценке. В тот момент, когда совершилась революция 17-го года в России, для большинства людей это было не больше, как большевистское восстание. Потом, если вы знаете, со временем это событие стало квалифицироваться как Великая Октябрьская социалистическая революция. То есть как что-то такое сверхважное событие века вообще. Потом, когда Советский Союз распался, это событие опять понизилось в оценках людей. Заметьте, было событие, и потом были разные его оценки. Зависит от разных людей, разных обстоятельств, и поэтому меняется взгляд на суть того, что произошло. Что-то подобное, к сожалению, совершается или происходит со многими аспектами библейских событий. Иногда некоторое событие, на которое тот или иной проповедник или та или иная группа людей ссылается, постепенно приобретает совершенно другой смысл, не тот, который заложен автором Священного Писания. Пожалуй, наверное, наиболее часто случающаяся проблема, вот подобная проблема, мы можем обнаружить именно с вот этим явлением, которое произошло в день Пятидесятницы. Явление, которое известно в Священном Писании как крещение Духом Святым. За последние 100-120 лет особенно, хотя были примеры, были случаи неверного использования этого термина и в ранней истории, в более ранней истории, но последние 100-120 лет этим термином стали пользоваться для того, чтобы характеризовать явления, связанные с экстатическими переживаниями. Эти переживания разного рода. Для некоторых людей эти переживания связаны с говорением на иных языках, и поэтому для многих людей крещение Духом Святым и говорение на иных языках или глоссолалия – это явления, которые входят в одно событие. Опять-таки, это то, что происходит в результате практики или в результате каких-то событий, которые происходят, и таким образом накладывается отпечаток на событие, которое произошло в день Пятидесятницы. В последние пару лет в США появилось новое движение, которое тоже использует этот термин, очень часто, очень сильно эксплуатирует этот термин. Это движение называют encounters, или encounters, их по-русски их русифицировали. Явление, которое не сильно известно среди американцев, между прочим. Оно возникло вообще-то в Колумбии, это в Центральной Америке есть такая страна. В Колумбии один пастор, он типичный для вот этих мистически ориентированных групп. Вот, он решил для своих членов церкви сделать, какое-то пробуждение специальное. И он где-то в отдалении от города снял такую кабину или небольшую комнату. Вот, поставил там деревянный крест и провел всех своих членов церкви или желающих через такую практику. Она типичная для харизматической группы церквей. Это практика эмоционального заряда, практика отречения от грехов. Они там пишут грехи на бумажке, прибивают их ко кресту, рвут потом. Вот, и, такая церемония специальная, очистительная церемония. Потом группа русских, как обычно, знаете, русский народ падки до всяких разных таких явлений, из Сакраменто поехали туда, научились, привезли. И таким образом возникло такое явление, которое уже пару лет будоражит Калифорнию. И это явление упало на очень такую подготовленную почву. Я вам скажу, в чем суть этой подготовленной почвы. Не так давно, или, может быть, я не знаю точно сколько, но в последнее время мы услышали недавно об этой церкви, которая есть в Кенте, в Вашингтоне. Церковь, которая то же самое практикует такое явление. Практикует такую же практику, такой же опыт. Выезжает, у них есть веб-сайт, они пишут всякую разную информацию о том, как это все делается. Вот и так далее. Ну, я сегодня не политинформацию произвожу о том, что происходит на религиозном спектре Америки или русском религиозном спектре. Я просто хочу привести пример практического использования терминов, библейских терминов, совершенно в небиблейском смысле. Что там происходит? Почему я сказал, что это упало на такую подготовленную почву? Дело в том, что большинство людей... Я, кстати, хотел зачитать вам еще одну выдержку из письма, которую я получил сегодня из России. Очень многие верующие люди, они живут так называемым полуживым христианством. То есть, они грешат, совесть их судит за то, что они грешат. Они приходят в церковь, вроде бы каются, вроде бы на какое-то время получают облегчение, и потом опять возвращается туда, и опять грешат, и опять этот цикл повторяется снова и снова. Люди устают от этого явления, и в конце концов вдруг кто-то им обещает: слушай, тебе нужно encounter, то есть тебе нужно специальную сессию, специальный эксперимент, вот специальное явление, где ты придешь, ты отречешься от грехов, ты напишешь их на бумажках, ты порвешь потом эти бумажки, это все символично будет означать то, что ты порвешь с демонами, которые тебя там опутали, и так далее. Всякую разную такую информацию, связанную с этим. И когда это представляют людям, вот человек такой, уставший от такой сухой, слепой духовной жизни, он, конечно, откликается на такие явления и ищет. Между прочим, я читал веб-сайт этой организации, вот, и обнаружил там такое явление, как re-encounter. Что это такое? Это переэнкаунтер. То есть те, кого не доэнкаунтерили, их нужно еще переэнкаунтерить. То есть человек приходит, он получает определенное переживание, он, ему легче. Но оказывается, когда он возвращается назад, все становится на свои места, ему снова хочется опять того чувства, которое у него было там. Ему предлагают опять еще один повторный вариант. Я знаю человека, которого уже 7 раз проводили через это явление. Так до сих пор не могут изгнать из него беса алкоголизма. Ну, так они говорят. Вы знаете, я посмотрел на некоторые ступени, которые они представляют вот на этом сайте, и решил показать вам несколько, всего 3, там их 5, 2 последних, это типично харизматические вещи, которые уже много-много раз о них сказано. А первые 3, я хотел бы немножечко вам сказать о них, для того, чтобы показать вот ту тему, о которой мы сегодня, практически пример или иллюстрацию той темы, о которой мы сегодня говорим. Первое, что там, значит, чем они занимаются? Нам нужно пройти через 5 ступеней, 5 шагов. Первый шаг – спасение. Посмотрите, пожалуйста, что там буквально написано. Неверующие на энкаунтер могут покаяться и принять Христа как личного спасителя. Все правильно. Христа нужно принять, и покаяться нужно. Для христиан важна уверенность в спасении. Тоже очень правильно. Христианам нужно иметь уверенность в спасении. Ну, посмотрите, что дальше написано. Мы предлагаем каждую тайную исповедь грехов для того, чтобы пришла абсолютная уверенность в спасении. Где-то я это уже слышал один раз. Точнее, не один раз. А точнее, когда я читал о Лютере. Так вот, Лютер именно в этом и находил уверенность в спасении. Вы помните, как он довел там до белого коления весь монастырь свой? Он чувствовал, что он грешный, и он приходил в исповедальню. У католиков это очень давно, у православных это очень давно. Он приходил в исповедальню, и там исповедовался. Исповедуется, по полдня исповедовался. Вы знаете, только дойдет до кельи, опять нужно идти назад. И вот так вот снова и снова, и весь монастырь там стонал от Лютера. Почему? Потому что он честно искал уверенность в спасении, ее не было. Заметьте, это типичный подход вот подобных ситуаций или подобных людей, которые используют реальную нужду человека, но предлагают то, что уже давно было, но немножко другой перевернутый вариант этого. Вы знаете, Священное Писание нам очень ясно говорит, где уверенность в спасении. Посмотрите, пожалуйста, 1 послание Иоанна, 5 глава, 11 стих. «Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия, что? Имеет жизнь». Это зависит не от исповеди. А что, если вы 1200 грехов исповедовали, а 2 забыли? А что, если 2000 забыли? А что, если 2 миллиона забыли? Наша уверенность в спасении зависит совершенно не от того, что мы исповедуем все грехи. Наша уверенность в спасении не в нас, но в праведности Иисуса Христа. Смотрите, сие написал я вам, 13 стих, верующим во имя Сына Божия, дабы вы что? Знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И для этого не нужно. Исповедание грехов нужно совершенно для другой цели. Для уверенности в спасении совершенно этого не нужно. Для этого нужна вера, для этого нужно рождение свыше, для этого нужно упование на истину Священного Писания. Или еще один, следующий шаг, посмотрите. Второй шаг – освобождение. Это вообще очень интересный элемент. Посмотрите, буквально, что здесь написано. Иисус сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Иоанна 8:32. Правильно сказано. Действительно, замечательно, очень важный текст. Но все остальное, что здесь сказано, говорит совершенно о другом. Здесь сказано о том, что они предлагают специальную методику. Господь исцелит ваши душевные раны, Он полностью освободит вас от всевозможных зависимостей, греховных мыслей, от непрощения, от горечи, от прошлых ошибок, от демонической одержимости. Это такое учение, что все проблемы или многие проблемы людей, они имеют свое начало в демонической зависимости. То есть люди, верующие люди по их учению, хотя это не библейское учение, якобы могут иметь демоническую зависимость. Ну посмотрите, здесь элементарное игнорирование того, о чем говорит текст. Посмотрите, о чем этот текст говорит на самом деле. Этот текст, 8 глава, 31 стих, буквально один стих выше нужно посмотреть. Посмотрите, «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, тогда вы истинные Мои ученики, и тогда вы познаете истину, и тогда истина сделает вас свободными». Оказывается, для того, чтобы нам иметь свободу, для этого нам не нужен какой-то специальный опыт, нам не нужно какое-то специальное изгнание бесов. Здесь не сказано об этом. Для того, чтобы иметь свободу, нам нужно познавать Слово Господне, пребывать в Него. В Нем. Что это значит, пребудьте в Слове? Это значит, читайте Его. Как это не банально звучит? Это значит, изучайте Его, понимайте Его и усваивайте Его. Это значит, подчиняйте свою жизнь этому Слову. И ваша жизнь будет освобождаться все больше и больше и больше от влияния греховной плотской природы. И вы все больше будете ощущать свободу во Христе. Очень просто. Но вы знаете, проблема заключается в том, что это связано с реальным умиранием для себя. И поэтому подобные явления, они предлагают нам какой-то дешевый метод. Вы помните в России, стоишь за колбасой, у тебя номер 917 в очереди. Подходит какой-то грузчик из магазина и говорит, слушай, трояк мне дай, проведу без очереди. Ну да, понятно, будешь стоять часов 6-7, а вдруг еще кончится? А здесь предлагают простой вариант. Вот эти все явления, это просто простой вариант, без умирания для себя. Без реального отражения характера Иисуса Христа в жизни. Пожалуйста, приди, мы тебя эмоционально подзагрузим. Ты будешь чувствовать себя, что ты как будто на высоте. Проблема-то в том, что характер-то остался тот же. Сердце-то осталось тот же. Процесс освящения-то нигде. И проблема не столько в этом явлении. Проблема в том, что это явление вытесняет собой реальную жизнь, которая должна быть. Ну, это только вступление. Третий шаг. Третий шаг, который, по сути, является предметом нашего интереса сегодня. Третье – крещение и исполнение Духом Святым. Это очень, так скажем, распространенная практика, когда используется термин крещение Духом Святым для того, чтобы показать вот это экстатическое действие. Послушайте, опять-таки это дословная цитата оттуда. Иисус сказал ученикам, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете Мне свидетелями». Все правильно. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих, и мы будем сегодня читать и изучать этот текст. Но посмотри, что дальше. Не свидетельствующими, а свидетелями Бога в своей жизни. Это неправильно. Неправильно, потому что это элементарное игнорирование значения слова «мартурео». Значение слова «мартурео», греческое слово, вот, от него произошло английское слово «мартур». Знаете, что это такое? Мученик. Что оно значит, это слово? Смотрите, свидетель, свидетель подтверждаемых фактов. Матфея 26:65 использует это слово. Человек, свидетельствующий о чем-то. В Римлянам 1:9 там должно быть. Свидетель, провозглашающий другим факты, которые он знает сам лично, будучи уверенным в них настолько, что он готов умереть за эту истину. То есть речь идет о том, что слово «мартурео» и означает свидетельство другим. Но ни в коем случае не какое-то экстатическое переживание свидетельства самого в себе. Это слово означает свидетельство настолько, что человек готов умереть. Вот почему слово «мартур» произошло от слова «мартурео». Да и сам этот текст говорит, вы будете мне свидетелями. Сами в себе, что ли, нет? В Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и до края земли. Речь идет о свидетельстве другим. Речь идет о сути, о значении. Так вот, посмотрите, это типичный пример, когда люди берут текст, берут принцип, но загружают его совершенно, совершенно далеким от сути библейского текста значением. Загружают для того, чтобы свою какую-то собственную программу оправдать в своей жизни. Мы сегодня попробуем изучить, что значит крещение Духом Святым, что практически оно означает для нас. И для того, чтобы мы могли понять его, мы сегодня сконцентрируем наше внимание на оценке этого события самим Иисусом Христом. Это самая лучшая интерпретация. Посмотреть, что Иисус Христос говорит об этом событии. Я уже читал пару стихов из этих слов Иисуса Христа. И прочитаем еще раз сейчас. Давайте Деяния апостолов, 1 глава, с 4 стиха. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали. Ибо Иоанн крестил вас водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли. Знаете, этот текст открывает нам атмосферу, в которой были апостолы, ученики. Церковь была для них тайной. Даже после того, когда Христос говорил, я создам церковь, даже после того, когда они пережили вот этот острый момент отречения в Гефсиманском саду, когда они разбежались, они не знали, в чем суть их жизни, но потом, когда они увидели воскресшего Христа, им снова вернулась их прежняя надежда. А в чем она была? В чем она заключалась? Эта надежда заключалась в том, что они надеялись, что восстановится царство Израилю. И вот когда все уже улеглось, когда Иисус Христос уже поговорил с Петром, уже сказал несколько раз ученикам, Фоме, другим, у них были уже все эти разговоры, которые должны были случиться после всего этого, ученики думают, ну, наконец. Наверное, вот сейчас и должно произойти. Иисус Христос отвечает им и говорит им о том, что что-то произойдет в действительности. Но то, что произойдет, называется крещение Святым Духом. И это совершенно отличается от идеи восстановления царства Израилю на земле. Для того, чтобы нам понять немножечко детальнее, что это такое, мы попробуем задать несколько вопросов. Эти вопросы отражены в ваших бюллетенях, для того, чтобы вам легче было запомнить. Мы зададим себе вопрос, что такое крещение Духом Святым? В чем выражается крещение Духом Святым? В чем основная цель крещения Духом Святым? Как и когда происходит крещение Духом Святым? И обо всем этом мы увидим здесь, в этом тексте и в нескольких других текстах еще, к которым мы обратимся, для того, чтобы нам немножечко ясно понимать. Итак, первый вопрос, что значит крещение Духом Святым? Давайте еще раз прочитаем этот текст, чтобы попробовать ответить на этот вопрос. Когда вы читаете, анализируйте, что здесь сказано, и попробуйте найти ответ в том, что здесь сказано. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Посему они, сойдя, спрашивали его, говоря: «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израиля?» Он же сказал им: «Не ваше время знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Значит, из этого текста, посмотрите, нам видно несколько вещей. Во-первых, это будет исполнение. То, что Христос называет крещением Духом Святым, будет исполнением того, о чем Он уже обещал. Посмотрите, Он говорит: «Ждите обещанного от Отца». Слава Богу, что у нас есть Евангелие Иоанна, 14, 15, 16 главы, в которых ясно описано, что Христос обещал. То есть нам не нужно придумывать, нам не нужно иметь такое шикарное воображение для того, чтобы это могло быть ясным. Мы можем взять и посмотреть, что сказано, что обещал Иисус Христос. Кроме того, ясно следующее, что после вот этого удивительного явления, крещения Духом Святым, апостолы будут иметь силу для свидетельства. Силу, которая сделает их свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли. Как мы уже говорили, что ученики не могли себе представить церковь, они представляли восстановление царства. Иисус Христос поправляет их. И смотрите, вот эту ключевую фразу, которую Он говорил: «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Очень интересно. Фраза «крещение Духом Святым», она так часто употребляется разными людьми в разных контекстах. Но вы знаете, что Библия говорит о крещении Духом Святым всего 3 раза. Всего в 3 случаях упоминается крещение Духом Святым. Первый случай – это тогда, когда Иоанн Креститель представлял Иисуса Христа, и он сказал о том, что Христос будет крестить Духом Святым. Второй случай – вот этот, который мы только что прочитали в первой главе «Деяния апостолов». Есть еще 3-й случай, 1 Коринфянам 12 глава, где апостол Павел объясняет, что это такое, и все. И нам, в принципе, далеко ходить не надо. Нам это явление не какое-то, знаете, такое, которое занимает богословскую концепцию всего Нового Завета. Это явление достаточно точно выраженное. Христос сказал, когда оно произойдет, апостол Павел объяснил, что оно значит. И поэтому мы можем посмотреть и ясно для себя составить представление. Но я хотел бы сначала вернуться к этой ситуации, где Иоанн говорит о крещении Духом Святым. Посмотрите, Матфея 3 глава 7 стиха. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, и всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». О чем идет речь? Речь идет о ложных верующих, которые приходят к Иоанну Крестителю. Они хотят выдать себя за настоящих, но Иоанн говорит о том, что смотрите, будет на вас суд Божий. Уже секира при корне дерев лежит, и всякое дерево, у которого нет плода покаяния, срубают и бросают в огонь. Дальше смотрите, он говорит: «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мной, то есть Иисус Христос, сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Сказано, что Христос будет крестить духом и огнем. Это 2 разных крещения. Действительно, кстати, многие люди его собрали в одно, и они думают, что крещение Духом Святым как-то связано с огнем. Когда я объяснил в одной группе, что оно никак не связано с огнем, мне задали вопрос: а как же песня «Дух, пылающий огнем»? Что же с ней делать тогда? Я не знаю, что с ней делать, пусть наши регенты решат. Вот. Но то, что крещение Духом Святым не связано с огнем, это точно. Здесь сказано о 2 крещениях. Иисус Христос будет крестить 2 разных крещения. То есть, одних Духом Святым будет погружать свое тело, а вторых, тех как фарисеи, погрузит в огонь, в котором они будут гореть вечно. И все, есть только два крещения, есть только два разных варианта. Одно крещение – это крещение в церковь, второе – в тело Иисуса Христа погружение, второе – это погружение в вечный суд. И здесь так сказано, смотрите, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым, то есть погрузит в огонь. Мы уже два текста прочитали. Один текст, где Иисус Христос говорит о крещении Духом Святым, второй текст, где Иоанн Креститель говорит. И здесь они просто говорят о том, что это событие будет. Давайте теперь прочитаем, как апостол Павел объясняет сущность этого события. 1 Коринфянам 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним Духом». И вот это единственный раз во всем Новом Завете, когда сказано, что уже крестились Духом. Одним духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоенные одним духом. То есть апостол Павел объясняет сущность крещения Духом Святым. Он подробно и ясно говорит о том, что крещение Духом Святым – это особое действие Святого Духа, происходящего с человеческой душой, когда возрожденную от греха душу спасенного человека Дух Святой погружает в тело Христово. Дело в том, что до Дня Пятидесятницы Дух Святой действовал на земле. Мы встречаем много упоминаний. Люди спасались. Они спасаются только под действием Духа Святого. Мы читаем, как Бог через Духа Святого даровал специальное дарование людям. Например, Веселию, который украшал скинию, он, написано, имел дар Духа Святого специальный, чтобы ему можно было делать это. Мы знаем, что Дух Святой действовал определенным образом в царях, в священниках, в пророках. Что же не было до Дня Пятидесятницы? Какая функция Духа Святого? В каком смысле Иисус Христос говорит, что сойдет Дух? В каком образе или какое действие? Не было только одного. Не было крещения в тело Иисуса Христа. Не было вот этой функции крещения или погружения в тело, погружения в церковь, потому что церкви еще не было. Церковь была создана в день Пятидесятницы. И поэтому, когда Иоанн говорил об этом, когда Иисус говорил об этом, и когда апостол Павел здесь объясняет, речь идет об одном явлении, о чудесном и очень важном явлении. Мы сейчас поговорим об этом. Гораздо более важным и гораздо более действенным, чем просто эмоциональная нагрузка, которую люди пытаются загрузить этот термин. Гораздо более важным и гораздо более конкретным и практическим. Давайте посмотрим. Итак, мы определили, что такое крещение Духом Святым. Крещение Духом Святым – это погружение нового человека в тело Иисуса Христа. Это соединение с главой, во-первых, и соединение с миллионами других братьев и сестер. Это соединение в едином духе. Это дух не идеологии, это дух Божий. Это природа новая, которую мы все вместе разделяем. В чем выражается крещение Духом Святым? Как можно посмотреть на человека и определить, этот крещен Духом Святым, этот не крещен Духом Святым? Опять-таки, некоторые люди хотят видеть в этом какие-то физические изменения или хотят видеть какие-то эффекты, какие-то практические, так скажем, проявления. Действительно, Священное Писание говорит о том, что это радикальное, это революционное явление. Крещение Духом Святым – революционное явление, которое изменяет очень многое. Давайте посмотрим конкретно что. Во-первых, в 4 стихе Иисус Христос говорит ученикам, смотрите, «И собрав их, Он повелел им не отлучать из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, ждите то, что Я обещал, то, о чем Я говорил, о чем вы слышали от Меня, Он говорит». То есть вы слышали, у нас есть слова, которые говорят о том, о чем они слышали. Первое, что человек приобретает в момент крещения Духом Святым, это осознание принадлежности Христу. Давайте посмотрим то, о чем слышали ученики от Иисуса Христа. 14 глава Евангелия Иоанна, 16 стиха. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами. Приду к вам». Заметьте, вот это слово «другого утешителя». Дело в том, что ученики, они привыкли ко Христу. Они привыкли к Его водительству. Они привыкли к тому, что Он показывает, куда нужно идти. Они привыкли, они знали, что они находятся в безопасности. Они находятся в этом состоянии надежного упования рядом с Ним. Когда Христос заговорил о том, что Ему нужно уйти, они забеспокоились. Они места себе не могли найти. И Иисус Христос успокаивает их. И смотрите, Он говорит, я вам дам другого утешителя. Вот это слово «другое» – это слово, которое в греческом языке есть два слова, которые переводятся как «другое». Одно слово «хетерос». Может быть, слышали, есть гетеросексуальное слово. Это значит, что разного пола, то есть отличающийся очень сильно. А есть еще другое слово «аллос». Слово, о котором сказали бы, вот один листок, а вот другой листок, он точно такой же. Но он другой. «Аллос» сказали бы. Так вот, когда Иисус Христос говорит о другого утешителя, Он использует слово «аллос». Он говорит, что точно такой, как я, будет. Будет выполнять такие же самые функции. Это не абсолютно другого качества, не абсолютно другого стиля. Это абсолютно такой же, только другой. «Я вам дам другого утешителя». То есть, когда Иисус Христос говорил о крещении Духом Святым, когда Он говорил о том событии, которое должно произойти в день Пятидесятницы, Он говорил, что оно будет связано с вот этим важным фактором. Фактором, когда мы получаем ясное понимание, что мы не одни. Мы знаем, что Бог наш Отец. Мы знаем, что мы Ему принадлежим. Мы знаем, что мы не заброшены здесь сами бродить по этим жизненным проблемам и трудностям. Это то, что Иисус Христос дал нам, каждому человеку, дал нам эту внутреннюю уверенность, и она приходит с крещением Духом Святым. Она приходит в тот момент, когда человек погружается Духом Святым в тело Христова, когда он осознает, что он часть чего-то гораздо большего, того, что принадлежит главе Иисусу Христу. В Римлянам 8 глава, 15-16 стих, говорится об этом же самом. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Что это такое? Это значит, каждый человек, по-настоящему верующий, он знает, что Бог его Отец. Вот что бы ни происходило, упал он, споткнулся он, где-то он что-то недопонимает, какие-то там обстоятельства, которые не складываются в его сознании, но все равно он его ночью разбудил, он знает, что Бог его Отец. Почему он знает? Потому что родился, свыше родился, потому что душой принадлежит ему, потому что не знает жизни другой больше без Отца. Он ясно представляет, и здесь написано «сей самый Дух», или вот это осознание нашей принадлежности к Богу свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Второе, что мы имеем в крещении Духом Святым, это не только осознание принадлежности к Христу, это привилегия быть частью Его дела. Посмотрите, 1 Коринфянам 12 глава, мы прочитаем 12 и 13 стихи. «Ибо как одно, как тело одно, но имеет многие члены, так и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Вы знаете, что происходит в момент рождения свыше? Что происходит тогда, когда Дух Святой наполняет человека? Тогда происходит простая вещь. Человек отказывается от своего индивидуализма и погружается в Христов коллективизм. Вот интересное какое явление. Вы знаете, кстати, это явление, о котором вы свидетельствовали людям, когда вы принимали крещение, если вы принимали крещение. Когда вы принимали крещение, вас погружали в воду и этим свидетельствовали о чем? Я не имею в виду, что люди свидетельствовали, а вы, я надеюсь, свидетельствовали о том, что вы умираете для себя. Очень просто. И что вы, когда вас поднимают из воды, вы свидетельствуете, что вы теперь живете для других целей. Не для своих эгоистичных, не для своих самоцентричных, продолжая устанавливать или утверждать эти свои цели. Нет. Смотрите, здесь написано, ибо все вы одним духом, не своими программами, а Божьим Духом. У Бога есть определенные задачи, определенные цели, определенное видение, определенное движение. Мы одним Духом крестились в одно тело. Мы все погружены в Божью задачу. Интересно, вы знаете, мы будем немножко позже в конце говорить о том, что вот это так называемое отказ от себя, отказ от своего индивидуализма, от эгоизма своего и погружение в Христа и в Его цели, многими людьми кажется несколько жестоким. Кажется, ну а как же права человека, а как же он сам, а как же его жизнь и его интересы и так далее. В самом деле, Бог делает это с одной целью. Дело в том, что человек по-другому не может быть счастлив, он создан таким. Он создан для того, чтобы жить для Бога, а не для себя. Так вот, крещение Духом Святым, оно не только дает нам уверенность в нашей связи с Иисусом Христом, оно еще дает нам ясное понимание того, что мы живем для Его цели, не просто для новой цели. Не просто для того, что вот мы жили, грешили, а потом раз, мы для новой цели, для более благородной цели живем. Нет, не просто так. А мы для Его цели живем. Мы отказываемся от своих грешных целей и погружаемся в Его тело для того, чтобы жить для Его цели. Третье, что делает крещение Духом Святым. Крещение Духом Святым смиряет. Оно смиряет во взаимодействии с другими членами тела. Дело в том, что мы не одни в теле Иисуса Христа. Нас окружают разные люди. Оглянитесь вокруг себя. Посмотрите, какие разные все люди вокруг вас. У каждого человека свой духовный опыт, свои дарования, свой уровень зрелости какой-то. Я уже не говорю о том, что у нас разные лица, о том, что у нас разные голоса, разные вкусы и так далее. Писание говорит о нескольких возможностях для смирения. Очень интересно. Смотрите, когда человек спасается, Бог берет и погружает его в это общество. Иногда люди не очень хотят в нем быть. Иногда какая-то рядом стоящая клетка, она уж совсем давит в бок. Совсем неудобная. И человеку так не хочется рядом с ней быть. Ему хочется каким-то образом выскользнуть и парить в индивидуальном христианстве, а его нет. Если вы спасены, если вы верующий человек, Дух Святой берет и погружает вас в тело Иисуса Христа. Вот в таких всех разных людей, которые, так же, как и вы, спасены Иисусом Христом. Есть несколько возможностей для смирения в крещении Духом Святым. Посмотрите, первое, у каждого из нас разные дарования. 12 глава, 4 стих. Дары различные, но Дух один и тот же. И служение различное, Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но всякому дается проявление Духа на пользу. Заметьте, что здесь сказано. Здесь сказано о том, что у нас у всех будут, есть, обязательно будут разные дарования. И нам ни в коем случае нельзя сравнивать себя. Вот у него большой дар, а у меня маленький. Вот у того видный дар. Он там впереди где-то стоит, а у этого невидный дар. Абсолютно это не наша задача. Здесь сказано о том, что все люди, абсолютно все, это просто инструменты в Божьих руках. И здесь сказано, дары различны, а Дух, который их наполняет, один и тот же. Дары различны, а цель одна и та же. Это цель созидания церкви. Поэтому независимо от того, какое у вас дарование, независимо от того, насколько вы преуспели в своем даровании, у каждого из нас есть эта внутренняя уверенность, это смирение, что мы, наша обязанность, наша цель оказывается только в том, чтобы быть верными на том месте, куда Бог нас поставил. Это очень хорошо продемонстрировано апостолом Петром в первом послании, в 3 главе 7 стих. Посмотрите. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Заметьте, здесь сказано, смотрите, у мужа и жены разные функции. Они по-разному сделаны. Но как муж и жена, они вместе являются сонаследниками благодатной жизни абсолютно одинаково. То есть их сущность, их ценность абсолютно одна в Божьих глазах. Вот точно так и в теле Иисуса Христа. У нас разное дарование, но это абсолютно не делает кого-то менее или более ценным. Потому что наша ценность не от нас самих, а от того Духа Божьего, который нас наполняет. Второй повод для смирения – это не только, что у нас разные дарования, это у нас различный уровень духовного роста. Опять-таки, как я уже упоминал, мы разные люди. Кто-то преуспел, кто-то сильный, кто-то слабый. Больше того, кто-то силен в одном, а слаб в другом. А его сосед, наоборот, силен в том, в чем сосед слаб, а слаб в том, в чем он силен. И поэтому, когда мы сталкиваемся с разными людьми, это возможность для смирения. Это не возможность для превозношения. Мы понимаем, что мы крещены Духом Святым, мы погружены в тело. Мы связаны. Точно так, как в семье нет развода, вот точно так в церкви нет разрыва. Дети Божии, они погружены в тело. Есть только одно тело. Нет, одно тело для зарегистрированного, другое для Совета Церкви. Нету. Есть только одно тело Иисуса Христа, и мы погружаемся в тело Иисуса Христа. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с одними или с другими людьми, мы можем видеть, кто-то слабее, кто-то сильнее. Но если человек пережил Евангелие, если человек знает Иисуса Христа как Господа и Спасителя, он наш брат и сестра. И мы имеем эту связь с ними, и мы любим, мы должны учиться любить их, осознавать нашу принадлежность друг к другу. Посмотрите, 12 глава Коринфянам, апостол продолжает. «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Если бы все были один член, то где было бы тело? А теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, и также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее». И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Итак, когда мы говорим о крещении Духом Святым, помните, что крещение связывает нас друг с другом. Оно делает нас вот этим единым целым в теле Иисуса Христа, Его Церкви. И последнее, о чем хотелось бы сказать, как выражается крещение Духом Святым, это сила для свидетельства миру. Посмотрите, к моменту Дня Пятидесятницы ученики уже пережили много благословений. Они имели опыт практического следования за Христом, 3,5 года. Они знали Христа лично. Вот эта теория «знать Бога лично», эти люди, ученики, знали Христа лично, очень хорошо знали. Очень хорошо. Но они не могли свидетельствовать еще. Они видели Его преображенным, они видели Его воскресшим, они слышали очень много Его проповедей и специальных объяснений этих проповедей. Они пережили посланничество, когда Господь послал их на служение. 20 глава Евангелия Иоанна говорит о том, что Он дунул и сказал «примите Духа Святого». Это немножко другое событие. Это событие связано с апостольством, которое апостолы получили от Христа. Чего же у них не было? Для того, чтобы они могли начать свидетельствовать о Христе, нужна была церковь. Дело в том, что свидетельство – это не частное дело. Это никакая индивидуальная практика, которую человек хочет делать, делает. Свидетельство об Иисусе Христе возможно только церковью, через церковь и для церкви. Другой формы нет. И Христос говорит, подождите, не уходите. Вы еще не готовы к тому, чтобы идти. Вам нужно быть здесь. Дождетесь обещанного. Дождетесь, когда церковь будет. Дождетесь, когда Дух Святой соединит вас в церковь. Вот тогда пойдете и будете мне свидетелями. Библия говорит о нескольких конкретных сферах, в которых проявляется роль церкви в деле свидетельства о Царстве Божьем. Первое. Церковь является инструментом, посредством которого Бог обличает мир. Посмотрите, Иоанна 16 глава, 7 стиха. Христос говорит о Духе Святом, который придет. Дух Святой и до этого обличал людей. Он обличал людей, люди каялись и до этого. Но Христос говорит о том, что будет особое какое-то обличение. Послушайте, но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир. О грехе, о правде и о суде. о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Заметьте, как я уже сказал о том, что Дух Святой действовал и обличал людей до Дня Пятидесятницы. Это факт. Мы читаем на страницах Священного Писания очень много примеров. Но здесь Иисус Христос говорит о специальном, о другом обличении. Об обличении, которое стало возможным только через церковь. Помните, Он когда-то говорил: «Вы соль земли». Вы знаете, что неверующие люди, они читают Слово Божие, и Слово Божие для них закрыто. Для мира оно закрыто. Они читают, они вроде бы те же самые слова читают, но они не могут понимать этого, как здесь написано, потому что они не могут принять его. Но неверующие люди понимают только одно свидетельство. Послушайте, что это за свидетельство? Много есть мест, я только два приведу. Иоанна 13, глава 35 стих. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если что, будете иметь любовь между собою». Вот, оказывается, обличать как можно мир. Церковь обличает мир. Церковь, люди, крещенные Духом Святым, объединенные в тело Христово, они способны нести это свидетельство. Свидетельство людям, которые их окружают. 1 Петра, 2 глава, говорит о церкви, как об инструменте провозглашения Божьего великолепия, Его совершенств. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И смотрите дальше. «Некогда не народ, а ныне народ Божий». Здесь не сказано о индивидуальных личностях, здесь сказано о народе. Народе, который вот в своей сущности, церковь, вот эта масса разных людей, объединенных в тело Христово, вот мы все вместе можем провозглашать это совершенство. Дальше написано: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодея, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вот что значит обличит мир. Церковь является инструментом, посредством которого Дух Святой обличает мир. Вы знаете, к сожалению, сегодня, я был сейчас в России, приехал из Самары, вот, и немножко раньше был в Украине. Сегодня очень много профессиональных проповедников. Люди, которые приезжают, и они могут очень на высоком интеллектуальном уровне представить вам самые разные факты в защиту христианской веры. Но они не действуют. Вот эти профессионалы, они не действуют. Почему? Потому что для того, чтобы действовать, жизнь нужна. Жизнь в церкви, в теле Иисуса Христа. Жизнь, которая от человека к человеку передается. Жизнь, которая действительно способна действовать и убеждать, через которую Дух Святой действует и изменяет сердца. Второе. Церковь не только является инструментом для обличения мира. Церковь является платформой, с которой Христос распространяет свое влияние. Посмотрите, Ефесянам 4 глава с 11 стиха. «И Он, то есть Иисус Христос, поставил». Смотрите, развитие вот этой логической цепочки. Одних апостолами, других пророками, евангелистами, иных пастырями, учителями. Для чего? К совершению святых на дело служения. Для созидания тела Христова. Оказывается, все служители поставлены для того, чтобы тело Христова созидать. Что дальше? «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Это жизнь вот в теле. Жизнь, что происходит? Духовная зрелость. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Заметьте, напоенный одним духом, живем для одной цели, действуем для созидания тела Христова, «из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Оказывается, вот как миру свидетельствует. Оказывается, когда церковь живет, и когда каждый член церкви действует в свою меру, вот тогда церковь прирастает. Я как-то слышал, одни люди говорили: «Мы вот, у нас спор, мы здесь занимаем, мы за миссию, а люди говорят, вот здесь нужно в церкви заниматься, а что в церкви? В церкви болото». Я им задал вопрос: слушайте, а когда вы пойдете на евангелизируете там людей, куда вы их денете? В болото, наверное, приведете. Не будут же они парить вот просто так, в пространстве. Поэтому, наверное, сначала наведите порядок, осушите болото. Сделайте так, чтобы Бог, который поставил апостолов, проповедников, пасторов, учителей, чтобы эти люди могли работать и созидать, и снаряжать людей, чтобы они могли функционировать. И вот тогда, когда будет функционировать тело, тогда оно будет получать приращение. У Христа нет других методов влияния, распространения влияния своего царства, как только приращение церкви. Итак, у нас еще два вопроса. У нас совсем нет времени. Есть еще два вопроса, достаточно важных. Я несколько слов, буквально несколько минут остановлюсь на этих. Какая цель крещения Духом Святым? Это вообще уникальнейшая вещь. Когда мы говорим о том, что Дух Святой действует, во-первых, это ясно, что это такое. Крещение – это погружение в тело. Во-вторых, мы перечислили понятно, как это выражается, в каких формах, как это практически выражается. В-третьих, какая цель? Мы видели, что начинается все с первого факта образования церкви. То есть Дух Святой через крещение образовывает церковь. Это погружение в тело Христово. Мы читали 1 Коринфянам 12 глава 13 стих. Кроме образования церкви, следующий, второй элемент – это формирование церкви. То есть церковь, Дух Святой, когда Он погрузил людей в тело Иисуса Христа, Он продолжает действовать, Он продолжает формировать людей, взаимодействуя друг с другом. Это 1 Коринфянам, опять-таки, 12:13. Дальше. В-третьих, это свидетельство миру. И мы только что говорили о том, что крещение Духом Святым, оно включает в себя обязательно свидетельство миру. И так как это свидетельство эффективно, оно приводит к четвертому пункту – к спасению грешников. Мы только что говорили Ефесянам 4:16. Посмотрите, окончательная цель всего этого. Оказывается, Бог погружает нас в тело. В тело Иисуса Христа, для того, чтобы мы получали наслаждение в прославлении Бога. То есть это не просто так, для того, чтобы мы тяжелое бремя тянули. Бог хочет нас благословить. Он хочет, чтобы мы могли по-настоящему переживать вот этот контакт с Ним самим. Я прочитаю один текст из послания к Ефесянам, 3 глава, 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, заметьте, очень все просто и банально, могли постигнуть со всеми святыми, то есть, будучи погружены в тело Иисуса Христа, ощущая свою взаимозависимость, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды». Посмотрите, очень ясно здесь апостол объясняет и говорит, что Бог спасает нас для того, чтобы, находясь в церкви, мы могли познавать настоящую радость, настоящую любовь, настоящую удовлетворенность. Некоторые люди говорят, вот переживая различные подобные вот эксперименты или экстатические явления разные, они говорят о том, что они что-то пережили, о том, что у них что-то было, где-то какое-то яркое событие, и они потом опять ищут этого события. То, о чем здесь сказано, совершенно другого характера. Это стабильная, спокойная радость в Иисусе Христе. Это удовлетворенность в теле Иисуса Христа. Удовлетворенность, когда мы понимаем Христа, взаимодействуя с братьями и сестрами, с теми, кто нас окружает. Во всяком случае, наше положение в Церкви Иисуса Христа – это самое высокое положение, которое только существует во Вселенной. Ефесянам 1 глава 22-23 стих сказано о Христе: «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». В книге Откровения, кстати, написано тоже о Церкви, которая собралась из всяких колен, из всяких племен, которые поклоняются Богу, которые наслаждаются Его присутствием, и которые говорят: «Достоин Ты, Агнец, взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас. Вот откуда эта радость, вот откуда этот покой, эта внутренняя удовлетворенность, которую получает христианин. Вы знаете, мы возьмем немножко время как-то в одно из воскресений подробнее об этом поговорить, о цели крещения Духом Святым, о нашей радости в поклонении Богу. Об этом нужно говорить, но сегодня у нас, к сожалению, нет времени. Последний очень короткий вопрос. Как происходит крещение Духом Святым или когда? Для этого не нужно специально выезжать куда-то. Для этого не нужны какие-то специальные люди, специальные акции. Крещение Духом Святым происходит, посмотрите, Ефесянам 1 глава 13 стих. В нем и вы, услышавши слово истины, первое, крещение Духом Святым возникает от слова, от Библии. Слово истины, не от искажения его слова, не от манипуляции слова. Слово истины, благовествование вашего спасения, то есть конкретно Евангелие, которое здесь есть в этой книге. И уверовавши в него, следующий шаг. Услышавши слово истины, уверовали в него, и дальше посмотрите, что запечатлены, погружены обетованным Святым Духом. На этом точка. Больше ничего нет. Больше Священное Писание не объясняет. Везде, где оно объясняет, оно всегда ассоциирует эти два события, рождение свыше и крещение Духом Святым, как одно явление. Поэтому, когда мы говорим о том, как происходит крещение Духом Святым, это простая вера и упование на Него. Я хотел бы сейчас задать вам вопрос. Насколько вы сегодня практически осознаете себя частью тела Иисуса Христа? Крещение Духом Святым означает погружение в Церковь, в тело Его. Произошло ли у вас настоящее посвящение себя Иисусу Христу? Действительно ли вы можете сказать, что да, да, Бог погрузил меня? Да, я живу для того, чтобы все больше и больше осознавать мою общность во Христе и общность в теле Его. Если вы на этот вопрос ответите «да», если действительно вы знаете Иисуса Христа как Господа и личного Спасителя, можете ли вы проверить в своей жизни, есть ли у вас вот эти важные принципы господства Иисуса Христа, практически проявляющиеся? Это очень просто. Во-первых, если у вас поклонение Христу в молитве перед Ним, постоянное признание нашей зависимости от Него. Господство Иисуса Христа – это познание Христа в Его Слове. Он господствует, мы познаем Его в Его Слове. Господство Иисуса Христа – это послушание Ему в реальном подчинении своей жизни, Его воле. Вот этот пункт очень многие люди упускают в своей жизни. И поэтому они вынуждены искать каких-то эффектов. Все, что нам нужно просто быть послушны Иисусу Христу, Его Слову, подчиняться Его воле. И последнее, господство Иисуса Христа означает прославление Христа, наслаждение в Нем. Апостол, после того, когда он закончил вот эту песню в 3 главе и послание к Ефесянам, он в 4 главе обращается к людям и говорит, 1 стих, «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». То есть живите теперь так. Если вы члены тела Иисуса Христа, если вы погружены в тело, живите так сейчас, чтобы ваша жизнь, она действительно отражала это звание, в которое вы призваны.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 82-10-65, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!